«У вас есть будущее», — сказал генеральный прокурор, бросая испытующий взгляд на угнетенного злодея. Человек махнул рукой с глубоким равнодушием к своей судьбе. «Люсьен оставил завещание, по которому вы получите 300 000 франков. Бедный, бедный мальчик, бедный мальчик!» — вскричал Жак Колен. «Он был слишком честен. Что до меня, я воплощение всех дурных качеств. А он олицетворял собою добро, красоту, благородство, все возвышенное. Такие прекрасные души не изменяются. Он брал от меня только деньги, сударь». Отречение столь глубокое, столь полное от собственной личности, которую судья не мог вернуть к жизни, подтверждало так убедительно страшные признания этого человека, что господин де Гранвиль стал на сторону преступника, но оставался генеральный прокурор. «Ежели ничто более вам не дорого, — спросил господин де Гранвиль, — что же вы желали мне сказать? Разве недостаточно того, что я сдался вам? Вы, правда, напали на след, но ведь вы не держали меня еще в руках. В противном случае я причинил бы вам чересчур большие хлопоты». «Вот так противник», — подумал генеральный прокурор. «Вы собираетесь, господин генеральный прокурор, отрубить голову невинному? А я нашел виновного», — продолжал серьезным тоном Жак Колен, осушая слезы. «Я пришел сюда не ради них, а ради вас. Я пришел, чтобы избавить вас от угрызения совести. Ведь я люблю всех, кто оказывал какое-либо внимание моему Люсьену. И я буду преследовать своей ненавистью всех, кто помешал ему жить. Какое мне дело до каторжника?» — продолжал он после короткого молчания. «Каторжник в моих глазах почти то же, что для вас, муравей. Я похож на итальянских разбойников, на этих смельчаков. Если цена путешественника выше, чем цена пули, они уложат его на месть. Я думал только о вас. Я поговорил по душам с этим молодым человеком, который мог довериться только мне. Он мой товарищ по цепи. У Теодора доброе сердце. Он хотел услужить любовницы, взяв на себя продажу или залог краденных вещей. Но в нантерском деле он повинен не более, чем вы. Он корсиканец, а в их нравах мстить, убивать друг друга, как мух. В Италии и в Испании жизнь человеческая не пользуется уважением, и все это там просто. Там думают, что у нас есть душа, нечто, созданное по образу и подобию нашему, то, что переживет нас, что будет жить вечно. Попробуйте-ка рассказать этот вздор нашим летописцам. В странах атеистических и философских за жизнь человека заставляют расплачиваться того, кто посягает на нее, и они правы, ведь там признают лишь материю, настоящее. Ежели бы Кальви указал вам женщину, передавшую ему краденые вещи, вы бы нашли не настоящего преступника, ибо он уже в ваших когтях, а сообщника, которого бедный Теодор не хочет погубить, потому что это женщина. Ну, что вы хотите? В каждой среде есть своя честь. Есть она и на каторге, есть и у жуликов. Теперь мне известен и убийца, двух женщин, и виновники этого преступления, дерзкого, беспримерного, загадочного. Мне рассказали об этом во всех подробностях. Отложите казнь Кальви. Вы все узнаете. Но дайте мне слово послать его снова на каторгу, смягчив наказание. Разве мыслимо в моем горе утруждать себя ложью? Вы это знаете. То, что я вам говорю, — сущая правда. Для вас, Жак Колен, хотя бы я этим и умолил правосудие, ибо оно не должно вступать в подобные соглашения, я считаю возможным смягчить суровость моих обязанностей и снестись по этому делу с кем следует. Дарите ли вы мне эту жизнь? Возможно. Умоляю вас, сударь, дайте мне ваше слово. Этого мне достаточно. Чувство оскорбленной гордости заставило вздрогнуть господина де Гранвилля. В моих руках честь трех знатных семейств, а я в ваших. И в ваших же руках только жизнь трех каторжников, — продолжал Жак Колен. Я сильнее вас. Вы можете опять очутиться в секретной. Что вы тогда сделаете? — спросил генеральный прокурор.
Значит, игра продолжается, — сказал Жак Колен. — А я-то говорил на чистоту. Я говорил с господином де Гранвиллем, но ежели тут генеральный прокурор, я опять беру свои карты и иду с козырей. А я уже было собрался отдать вам письма, посланные Люсьену мадемуазель Клотильдой де Гранвье.
Это было сказано таким тоном, с таким хладнокровием и сопровождалось таким взглядом, что господин де Гранвиль понял, перед ним противник, с которым малейшая ошибка опасна.
— И это все, что вы просите? — сказал генеральный прокурор.
— Сейчас я буду говорить и о себе, — ответил Жак Колен. — Честь семьи Гранлие оплачивается смягчением наказания Теодора. Это называется много дать и мало получить. Что такое каторжник, осужденный пожизненно? Если он убежит, вы можете так легко отделаться от него. Это вексель, выданный гильотине. Но однажды его уже запрятали в Рошфор с малоприятными намерениями, поэтому теперь вы должны дать мне обещание направить его в Тулон, приказав, чтобы там с ним хорошо обращались. Что касается до меня, я желаю большего. В моих руках письма к Люсьену, госпожи де Серези и герцогине де Мофриньес.
И что за письма?
Знаете, господин граф, публичные женщины, взявшись за перо, упражняются в хорошем слоге и возвышенных чувствах. Ну, а знатные дамы, что всю свою жизнь упражняются в хорошем слоге и возвышенных чувствах, пишут точь-в-точь так, как девки действуют. Философы найдут причину этой кадрили. Я же не собираюсь ее искать. Женщина — низшее существо. Она слишком подчинена своим чувствам. По мне, женщина хороша, когда она похожа на мужчину. Потому-то и письма этих милых герцогинь, обладающих мужским складом ума, верх искусства. О, они превосходны от начала до конца, как знаменитая ода Перона.
— В самом деле?
— Желаете поинтересоваться? — сказал Жак Колен, улыбаясь. Судье стало стыдно.
Я могу дать вам их прочесть, но довольно шутить, ведь мы играем в открытую. Вы потом вернете мне письма и запретите шпионить за лицом, которое их принесет, следовать за ним и опознавать его.
— Это отнимет много времени? — спросил генеральный прокурор.
— Нет, сейчас половина десятого, — ответил Жак Колен, посмотрев на стенные часы. — Ну что ж, через 4 минуты мы получим по одному письму каждой дамы. Прочтя их, вы отмените гильотину. Окажись они иными, я не был бы так спокоен. К тому же дамы предупреждены. Господин де Гранвиль жестом выразил удивление. Они теперь верно в больших хлопотах, они подымут на ноги министра юстиции, дойдут чего доброго и до короля. Послушайте, дайте мне слово не узнавать, кто принесет письма, не следить за этим лицом и не выслеживать его в течение часа. Обещаю. Хорошо. Вы-то не пожелаете обмануть беглого каторжника. Вы из породы тюренов и верны своему слову, даже если дали его ворам. Ну так вот, в настоящую минуту посреди залы потерянных шагов стоит, одетая в лохмотья, старуха Нищенко. Она верно беседует с одним из писцов о какой-нибудь тяжбе из-за смежной стены. Пошлите за ней служителя. Пускай он скажет ей так. «Дабор ти мандана». Она придет. Но не будьте жестоки понапрасну. Либо вы принимаете мои предложения, либо вы не желаете связываться с каторжником. Я повинен лишь в подлоге, имейте в виду. Так вот, избавьте Кальви от страшной пытки туалета.
Казнь уже отложена, — сказал господин де Гранвиль Жаку Колену. Я не хочу, чтобы правосудие оказалось в долгу у вас. Жак Колен посмотрел на генерального прокурора с некоторым удивлением и увидел, что тот дернул шнурок звонка.
Вам не вздумается сбежать. Дайте мне слово, и я этим удовольствуюсь. Ступайте за этой женщиной. Вошел канцелярский служитель. — Феликс, отошлите жандармов, — сказал господин де Гранвиль. Жак Колен был побежден. В этом поединке с судьею он хотел поразить его своим величием, мужеством, великодушием. Но судья его превзошел. И все же каторжник чувствовал немалое превосходство в том, что он разыграл правосудие, убедив его в невиновности преступника и победоносно оспаривает человеческую голову. Но то было превосходство немое, тайное, скрытое, тогда как аист посрамлял его открыто, величественно. В ту самую минуту, когда Жак Колен выходил из кабинета господина де Гранвиля, генеральный секретарь совета, депутат граф де Люпо, входил туда с каким-то болезненным на вид старичком. Этот старичок с пудренными волосами, холодным мертвенным лицом, одетый в красновато-коричневое ватное пальто, как будто еще на дворе стояла зима, шел точно подагрик, не доверяя собственным ногам, в непомерно больших башмаках из орлеанской кожи, опираясь на трость с золотым набалдашником, шляпу он держал в руке, в петлице сюртука красовалось 7 орденских ленточек. — Что случилось, мой дорогой Люпо? — спросил генеральный прокурор. — Я послан принцем, — сказал он на ухо господину де Гранвилю. То есть Полиньяком, главой ультрароялистов, премьер-министром. — Вам предоставляются неограниченные полномочия для изъятия писем госпожи де Серези и госпожи де Мофреньес, а также мадемуазель Клотильде де Гранлье. Вы можете условиться вот с этим господином. —
Кто это? — — шепотом спросил генеральный прокурор графа де Люпо. — От вас, мой дорогой прокурор, у меня нет тайн. Это знаменитый Корантен. Его Величество поручает вам лично изложить ему все обстоятельства этого дела и указать путь к успешному его завершению. — Не откажите же мне в услуге, — отвечал все так же тихо генеральный прокурор. — Не откажите доложить принцу, что все закончено, что мне не понадобился этот господин, — прибавил он, указывая на Карантена. — Я буду просить у его величества указаний по поводу завершения этого дела, подлежащего ведению министра юстиции, ибо речь идет о двух помилованиях.
«Вы поступили мудро», — предупредив событие, — сказал де Люпо, пожимая руку генеральному прокурору. «Король не желает накануне подготовляющихся больших перемен видеть перства и знатные фамилии ославленными, замаранными. Это уже не просто уголовный процесс, это дело государственной важности».
Накануне подготовляющихся больших перемен речь идет о подготовке июльских ордонансов, законов 1830 года, введением которых Карл X стремился еще больше усилить реакцию. Июльские ордонансы распускали палату депутатов, вводили новые ограничения в избирательную систему, устанавливали строгую цензуру для печати. Июльские ордонансы послужили причиной начавшихся в июле 1830 года революционных событий. «Но не забудьте сказать принцу, что, когда вы пришли, все уже было закончено».
«В самом деле? Полагаю».
«Ну, быть вам министром юстиции, когда теперешний министр юстиции станет канцлером, мой дорогой».
— Я нечистолюбив, — отвечал генеральный прокурор.
Де Люпо, улыбаясь, направился к выходу. — Попросите принца исходатайствовать для меня аудиенцию у короля минут на 10.
— Так около половины третьего, — прибавил господин де Гранвиль, провожая графа де Люпо.
— И вы нечистолюбивы? — сказал де Люпо, бросив на господина де Гранвиля лукавый взгляд. —
Полноте. У вас двое детей. Вы желаете быть, по крайней мере, пэром Франции.
— Если письма находятся у вас, господин генеральный прокурор, мое вмешательство излишне, — заметил Корантен, оставшись наедине с господином де Гранвилем, который разглядывал его с весьма понятным любопытством.
«Такой человек, как вы, никогда не может быть лишним в столь щекотливом деле», — отвечал генеральный прокурор, рассудив, что Корантен либо все понял, либо все слышал.
Корантен кивнул головой почти покровительственно.
— Известна ли вам, сударь, личность, о которой идет речь?
— Да, господин граф, это Жак Колен, главарь общества 10 000, казначей 3 каторг, беглый каторжник, скрывавшийся 5 лет под сутаной аббата Карлоса Эреры.
Как могли ему дать поручение от испанского короля к нашему покойному королю?
Мы все здесь запутались в поисках истины. Я ожидаю ответа из Мадрида, куда я послал с доверенным лицом запрос. Этот каторжник владеет тайнами 2 королей.
Да, он человек крупного полета.
У нас может быть только 2 решения. Либо привязать его к себе, либо избавиться от него, — сказал генеральный прокурор.
«Наши мысли совпали. Это большая честь для меня», — отвечал Корантен.
«Я вынужден обдумывать столько вещей и для стольких людей, что я не могу не натолкнуться, в конце концов, на умного человека. Это было сказано так сухо и таким ледяным тоном, что генеральный прокурор промолчал и стал просматривать папки с какими-то неотложными делами. Трудно себе вообразить удивление мадемуазель Жаклины Колен, когда Жак Колен появился в зале потерянных шагов. Она стояла как вкопанная, упершись руками в бока, наряженная торговкой овощами. Как не привыкла она к проделкам своего племянника, последнее превосходило все. «Ну, долго ли ты будешь еще смотреть на меня, как на какое-то музейное чучело?» — сказал Жак Колен, взяв тетку за руку и выходя с ней из залы потерянных шагов. «Нас примут за какую-то диковинку, того и гляди, остановят, и мы потеряем время». И он спустился с лестницы торговой галереи, что ведет на улицу Барильери. «Где Пакар?» «Он ожидает меня у Рыжей и прогуливается по Цветочной набережной. А Прюданс? Она там же, в качестве моей крестницы. Идем туда». «Смотри, не следят ли за нами?» Рыжая торговка с кабиным товаром на Цветочной набережной была вдовой известного убийцы одного из общества десяти тысяч. В 1819 году Жак Колен честно передал этой девушке 20 с лишним тысяч франков от имени ее любовника после его казни. «Обмани смерть» один знал о близости этой девушки — модистки в ту пору с его товарищем. «Я даб твоего парня», — сказал тогдашний жилец госпожи Воке, этой модистке, вызвав ее в ботанический сад. «Он, вероятно, говорил с тобою обо мне, моя крошка. Кто меня выдаст, тот умрет в тот же год. Кто верен мне, тому нечего опасаться меня. Я из тех дружков, которые умрут, но словом не обмолвятся во вред тому, кому желают добра. Предайся мне, как иная душа предается дьяволу, и ты на этом выгадаешь. Я обещал твоему бедняге Огюсту, что ты будешь счастливой. Он так мечтал окружить тебя роскошью и дал себя скосить из-за тебя, не плачь. Слушай, никто в мире не знает, что ты была любовницей каторжника-убийцы, которого охладили в субботу. Никогда и никому я не скажу об этом. Тебе 22 года, ты красотка, в кармане у тебя 26 тысяч франков. Забудь Огюста, выходи замуж, будь честной женщиной, если можешь. В награду за это мирное житье я прошу тебя служить мне и тому, кого я буду к тебе посылать, но служить слепо. Никогда я не попрошу от тебя ничего такого, что опорочило бы тебя или твоих детей, или твоего мужа, ежели он у тебя будет, или твою родню. В моем ремесле часто встречается надобность в надежном месте, где можно побеседовать, спрятаться. Мне нужна верная женщина, чтобы отнести письмо, взять на себя поручение. Ты будешь всего только моим почтовым ящиком, моей сторожкой, моим посланцем. Ты больно белокурая. Мы с Огюстом прозвали тебя Рыжей. Так ты и будешь называться. Моя тетка, торговка в Тампле, с которой я тебя познакомлю, единственный в мире человек, которому ты должна повиноваться. Говори ей все, что бы с тобой не случилось. Она выдаст тебя замуж, она будет тебе очень полезна. Так был заключен один из дьявольских договоров, в духе того, которым Жак Колен на долгое время привязал к себе Прюданс Сервьен, и которые этот человек всегда старался закрепить, ибо у него, как и у дьявола, была страсть вербовать приверженцев.